Здравствуйте, это дневное шоу на радио Крым Реалии. Слушайте нас с понедельника по пятницу с 14.00 по крымскому времени.
И сейчас в эфире мы поговорим о таких темах. Для вас работают Елена Римовская и Андрей Гевко, а вот обсуждать мы будем сегодня такое.
Из российской колонии на свободу вышел первый крымчанин, осужденный по так называемому делу Хизбут-Тахрир.
В Крыму подешевело дизельное топливо. Подешевеет ли бензин?
В Украине отмечают День соборности. Что это за праздники, как эту дату отмечали в Крыму? Мы начнем с новостей, но прежде напомним, что вы нас можете слушать теперь и на средних волнах 648 АМ. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Напомню также, что трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии. Если вы слушаете нас на материковой части Украины, то звоните по номеру 044 490 2905.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
Украина сегодня, 22 января, отмечает День соборности. По стране пройдут мероприятия, приуроченные к этой дате. В частности, в Киеве состоялась мирная акция на тротуарной части моста имени Патона. На мосту встретились колонны участников акции из двух берегов Днепра.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении по случаю Дня соборности указал на необходимость единения нации.
Дорогі українці, рівно 101 рік тому відбулася одна з найбільш знакових подій в історії української державності та національно-визвольних змагань. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Це цитата з акту Злуки, який сповіщав про воз'єднання в єдину незалежну державу та був урочисто проголошений діячами УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві.
День соборности Украины – это государственный праздник, который отмечается как день провозглашения в 1919 году акта воссоединения Украинской Народной Республики УНР и Западноукраинской Народной Республики ЗУНР в единое украинское государство.
После аннексии Крыма России в начале 2014 года этот праздник не отмечают на полуострове, однако у памятника Тарасу Шевченко в Симферополе появляются цветы, украшенные украинской символикой. В 2017 году вынужденные переселенцы из аннексированного Крыма вместе с другими активистами образовали живую цепь соборности в Киеве.
По случаю праздника посольство США призвало Россию к уважению территориальной целостности Украины. Далее цитата из твиттера посольства США в Украине. Цитирую. «День соборности Украины мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Крым и Донбасс, а также ее территориальные воды», написали в представительстве США.
Фигурант севастопольского дела Хизбут-Тахрир Рустем Ваитов вышел из российской колонии. Он отбывал наказание в колонии города Курган. Об этом корреспонденту Крым Реалии сообщил адвокат Эдем Семидляев.
Здоровье, конечно, подорвано, поэтому в первую очередь мы хотим сейчас направиться в диагностический центр, где ему проведут МРТ, сделают МРТ. И уже завтра с утра будем возвращаться домой. В 6 утра у нас билет на самолет. И через Москву, я думаю, ближе к обеду будем дома. И остальное уже обследование здоровья будет проходить он дома, потому что, конечно, нахождение в колонии длительный период оставляет свой отпечаток на здоровье ребят.
Ваитов стал первым крымским заключенным, арестованным после российской аннексии полуострова по так называемому делу Хизбут-Тахрир, который освободился, отбыв весь срок заключения. Крымчанина осудили по статье «Участие в деятельности террористической организации». В сентябре 2016 года Ваитова приговорили к 5 годам колонии общего режима.
Напомним, Верховный суд России запретил организацию Хизбут-Тахрир в 2003 году, включив ее в список объединений, названных террористическими. Защитники арестованных и осужденных по делу Хизбут-Тахрир крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.
Дональд Трамп выступил на форуме в Давосе. В швейцарском городе Давос проходит Всемирный экономический форум. На его 50-й сессии встречаются лидеры государств, представители международных организаций и бизнеса. Форум собрал около 3000 участников из 117 стран, в том числе лидеров более 50 государств и правительств. Также на форум прибыли миллиардеры из 36 стран мира, среди них Марк Цукерберг, Джордж Сорос и Билл Гейтс.
На форуме 21 января выступил президент США Дональд Трамп. он заявил об экономических достижениях Соединенных Штатов под его руководством, а также отметил важность недавнего подписания части торгового соглашения с Китаем.
В списках главных спикеров также президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, генсек ООН Антонио Гутерриш, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард, президент России Владимир Путин на форум не летит. От правительства России ожидается министр экономики.
Запланировано, что на полях встречи участники обсудят вопросы развития новых технологий и кибербезопасности, проблемы здравоохранения, будущее рынка труда и бизнеса, а также урегулирование военных конфликтов. Одной из главных тем форума в нынешнем году стала экология. На форуме уже выступило несколько молодых активистов, в том числе Грета Тунберг.
В рамках форума стартуют два глобальных проекта. Это образовательная программа, которая охватит до 1 миллиарда человек, а также инициатива по высадке миллиарда деревьев на планете.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
В России члены Совета Федерации проголосовали за назначение Игоря Краснова на должность генерального прокурора этой страны. Ранее на пленарном заседании Верхняя палата российского парламента освободила от этой должности Юрия Чайку. Он занимал должность с июня 2006 года, сообщает Радио Свобода.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Чайке предложена должность полномочного представителя президента в Северокавказском федеральном округе.
Кандидатуру Краснова на должность генерального прокурора 20 января внес на рассмотрение в Совет Федерации президент России Владимир Путин. До назначения на пост генерального прокурора Игорь Краснов был заместителем главы Следственного комитета этой страны. Он вел расследование убийства адвоката Станислава Меркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, а также убийство одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова, заказчики которого так и не были найдены следствием.
Подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов ждет назначения нового российского куратора по крымским вопросам. Об этом Аксенов написал 22 января в Фейсбуке, комментируя представление нового состава правительства России. Ранее вопросы аннексированного Крыма в правительстве Дмитрия Медведева курировал вице-премьер Дмитрий Козак.
По неподтвержденным данным российских СМИ, в новом правительстве России заниматься вопросами Крыма будет назначенный вице-премьером Марат Хуснуллин, который до этого работал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.
Напомним, 21 января президент России Владимир Путин подписал указ о структуре нового правительства под председательством Михаила Мишустина.
15 января российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку. За несколько часов до этого президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию анонсировал конституционные реформы. 16 января Путин назначил Мишустина на пост премьер-министра.
Российские военные учились в Крыму уничтожать беспилотники. В аннексированном Крыму российские военные провели учения по поиску и уничтожению воздушных целей, сообщает пресс-служба Черноморского флота России.
Накануне сообщалось, что экипажи более 10 вертолетов армейской авиации Южного военного округа России в небе над аннексированным Крымом учились, цитирую, прикрывать стратегические объекты, которые расположены на Крымском полуострове. В начале января вертолетчики морской авиации Черноморского флота России провели учения в море, отработав взлет и посадку на палубу фрегата «Адмирал Григорович».
После аннексии Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове. В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.
На Берлинале пройдет премьера фильма по пьесе Олега Сенцова «Номера». Мировая премьера фильма «Номера» по одноименной пьесе украинского режиссера из Крыма Олега Сенцова состоится 18 февраля в рамках специальных показов, посвященных юбилею Берлинского международного кинофестиваля. Об этом сообщают в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.
По информации ведомства, после просмотра фильма зрители смогут задать вопрос Олегу Сенцову.
В Госкино отметили, что текст пьесы «Номера» был написан Сенцовым еще до заключения в 2011 году. В 2018 году на основе пьесы был создан спектакль, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов.
Сообщается, что в Украине премьера фильма «Номера» запланирована на осень 2020 года. 13 июля 2019 года на Одесском кинофестивале прошла презентация трейлера украинского фильма по пьесе «Номера».
Радио «Крым. Реалии». Мы ценим твое мнение.
Наталья Поклонская попросит Леонардо Ди Каприо о помощи. Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Государственной Думы России, хочет обратиться к голливудскому актеру, чтобы тот помог спасти Бакальскую косу на северо-западе Крымского полуострова. Об этом Поклонская написала на своей странице в Фейсбуке.
Она отметила, что ее предыдущие депутатские запросы по поводу добычи песка на Бакальской косе ни к чему не привели. Далее цитата Поклонской: «Буду обращаться к Леонардо Ди Каприо, пусть актер-эколог помогает спасать природные чудеса Крыма». Конец цитаты.
Напомним, что голливудский актер Леонардо Ди Каприо в 1998 году основал фонд с целью защиты диких мест в мире. В данный момент его организация занимается проблемами в четырех основных областях: защита биоразнообразия, сохранение океанов, сохранение диких мест обитания животных и изменение климата.
В Крыму активисты добиваются остановки промышленной добычи песка на территории ландшафтно-рекреационного парка «Бакальская коса». По информации местных жителей, с начала 2015 года площадь парка из-за разработки уменьшилась на 8 гектаров. Подконтрольным России Минприроды Крыма уверяют, что лицензию на добычу песка не выдавали. В Раздольнинской администрации заявили о том, что продолжают обращаться во все компетентные инстанции с требованием прекратить добычу песка.
Радио «Крым Реалии», к слову, неоднократно посвящало этой теме эфир. Отметим также, что в конце декабря подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что исследования показали сокращение площади Бакальской косы из-за добычи песка.
Наталья Поклонская также отправила депутатские запросы по обращениям защитников крымского бизнесмена Олега Зубкова. Об этом она также написала на своей странице в Фейсбуке. Поклонская призвала прокуроров объективно разобраться в проблеме, цитирую, «обратив внимание на то, что она беспокоит многих людей». Конец цитаты.
Напомним, арбитражный суд Центрального округа в российской Калуге подтвердил решение предыдущей инстанции о демонтаже рекламной конструкции парка «Львов-Тайган».
Ранее Олег Зубков, владелец парка, сообщил «Крым Реалии», что за месяц после закрытия убытки парка составили более 10 миллионов рублей. 5 декабря 2019 года подконтрольный России Белогорский районный суд приостановил деятельность парка «Львов-Тайган» на 30 суток. Российские приставы в Крыму опечатали парк.
Напомним, что у Олега Зубкова, в 2014 году поддержавшего аннексию полуострова России, затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма, Олег Зубков утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность. За годы аннексии Крыма Зубков посетил более 1500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей.
Судью из аннексированного Крыма признали виновным в госизмене. Святошинский районный суд Киева заочно признал виновным судью Красногвардейского районного суда из аннексированного Крыма в государственной измене, назначив наказание 12 лет лишения свободы. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора Украины.
Как говорится в сообщении, цитирую, судья в марте-ноябре 2014 года обеспечивал становление и укрепление оккупационной власти России путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов в Крыму. Конец цитаты. По информации Генеральной прокуратуры Украины, позже он был назначен на должность судьи подконтрольного России Красногвардейского районного суда.
В ведомстве не уточняют имя и фамилию судьи. Представители подконтрольного России Красногвардейского районного суда Крыма ситуацию не комментировали.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Часть Симферополя останется без света. Несколько улиц и садовых товариществ города 22 января отключат от энергоснабжения. Об этом сообщает в пресс-службе предприятия «Крымэнерго».
Как отмечается, отключение света в Симферополе в этот день связано с капитальным ремонтом и другими ремонтными работами. Перечень адресов, по которым будет отсутствовать свет, можно найти на сайте «Крымэнерго».
Напомним, что в Крыму, несмотря на запуск четвертой нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой части Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Ну и напомним, что президент соседней России Владимир Путин 18 марта прошлого года приехал на Балаклавскую ТЭС в Севастополе и дал команду запустить 2 новых электростанции в аннексированном Крыму.
Это Это все новости к этому часу, и в ближайшие 30 минут мы поговорим о новости, которую накануне очень широко анонсировали на полуострове. Это делал и подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов, и крымские медиа, которые подавали это как достижение Сергея Аксенова. С сегодняшнего дня автозаправочные станции компании «Атан» должны были снизить на 1 рубль стоимость дизельного топлива на полуострове, а также стоимость сжиженного газа. Это снижение не распространяется на бензин, и это вызвало, понятное дело, вопросы со стороны крымчан. Тоже они писали эти вопросы и Сергею Аксенову под его заявлением в Фейсбуке. Обо всем об этом мы поговорим. Вот, в частности, когда в Крыму подешевеет бензин и повлияет ли на это запуск грузового сообщения через, по мосту через Керченский пролив. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты «Крым Реалии» могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Накануне подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов анонсировал, что с 22 января цена дизельного топлива на автозаправочных станциях компании «Атан» составит 48 рублей 25 копеек за литр, стоимость газа 23 рубля 25 копеек за литр. По словам Аксенова, это, цитирую, результаты совместной работы власти и бизнеса. Компания «Атан» является участником соглашения с Советом министров Крыма по части стабилизации цен. Сергей Аксенов выразил надежду на то, что и другие участники топливного рынка в Крыму поддержат и присоединятся к инициативам крымского правительства по стабилизации цен. Я напомню, вы слушаете радио «Крым Реалии». Вот сегодня такой у нас информационный повод. Мы работаем в прямом эфире. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Вы можете там оставлять свои вопросы и комментарии, как это уже делают некоторые наши слушатели. Можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 1006 926. Звонки бесплатно с территории Крыма. Я напомню о том, что о необходимости стабилизации цен на топливо, именно такая формулировка, стабилизация цен, об этом заявлял 10 января во время визита в Ялту президент России Владимир Путин. Давайте послушаем.
Основная проблема, о которой говорят люди, это нормализация цен на товары первой необходимости. Продукты питания, топливо, строительные материалы. Отмечу, что открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка. Его насыщение качественными доступными товарами. Особенно, конечно, рассчитываю на этот эффект после регулярного открытия железнодорожного грузового сообщения. Вот с 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров. Нужно, чтобы уровень потребительских цен соответствовал уровню доходов жителей Севастополя и Крыма.
Мы обратили внимание также на комментарии пользователей под заявлением Сергея Аксенова. Вот накануне он опубликовал заявление по поводу снижения цен у себя в Фейсбуке, и туда пришли крымчане, которые, ну, вот задали Сергею Аксенову несколько вопросов. В частности, почему не удалось добиться снижения цены на бензин. Приводим несколько комментариев из-под под заявления Сергея Аксенова в Фейсбуке.
А что с ценами на бензин? Однако не все мы ездим на дизелях.
А качество мониторите?
Подняли на 3, снизили на 1. Вопрос того, что цены в Крыму на 10% и более выше, это не снимает, как и то, что в отсутствие конкуренции цены диктуются двумя игроками. И показательное снижение цены как раз и подтверждает нерыночный механизм ее формирования.
Лишь бы на качестве не сказывалось.
Они могут и не только на 1 рубль снизить, иначе не назвать, как просто не хотят. В связи с этим грузовой тяжеловесный состав вынужден заправляться на материковой части России.
Лучше качество проверьте, ужас.
Как-то непонятно, один источник, логистика та же, а снижение только на некоторые виды топлива.
Бензин в Крыму не только самый дорогой, но и самый плохой. Почему, Сергей Валерьевич, вы не можете решить эту проблему?
Великолепно, но согласно проверке Роскачества, с топливом на крымских заправках и в частности на Атане, беда, не соответствует заявленному.
Редакция «Радио Крым Реали» озвучила несколько комментариев под заявлением Сергея Аксенова в Фейсбуке. Вы можете сами с этими комментариями ознакомиться, если зайдете, почитаете, что накануне писал Сергей Аксенов по поводу снижения цен. Напомню, что в октябре Симферополь и Севастополь оказались в пятерке лидеров в рейтинге регионов соседней России с самым дорогим топливом. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов объяснял ранее стоимость топлива на полуострове тем, что с Крымом не работают вертикально интегрированные компании, которые бы одновременно занимались добычей, переработкой и реализацией горючего, и это могло бы повлиять на его стоимость. Кроме того, пока что поставки нефтепродуктов из России в Крым осуществляются исключительно силами Керченской паромной переправы. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире, у вас есть возможность нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. К нам по телефону присоединяется крымский водитель Шевкет Семидляев. Шевкет, здравствуйте.
Добрый день.
Вот вы как оцениваете, как человек, который каждый день ездит за рулем, рубль снижения на дизельное топливо, на газ, является ли это, ну, скажем так, отразится ли это существенно на кошельках водителей?
Ну, смотрите, я думаю, что большинство машин все-таки ездят на 92-95 бензине. Без топлива это такое больше техническое, как и газ. Да, то есть для автобусов, для большегрузных машин. Для них, наверное, да, наверное, будет эффект. Для обычных водителей, думаю, очень маловероятно.
Если говорить о ценах на бензин, вот самый популярный бензин у крымчан, как-то менялась на протяжении 2019 года цена, и что вы можете сказать о качестве топлива?
По поводу качества, здесь россияне недавно сами делали какой-то там аудит, и очень много нашли заправок, где бензин прям плохой. По поводу цены за 2019 год, не знаю, она в принципе там плюс-минус туда-сюда играет. Но, как правило, вот именно в течение годов она только там выросла на несколько рублей. А по качеству, к сожалению, сказать не могу. По факту у нас топливо везде одно, а там уже на заправке как его хранят, как его мешают, это уже... Ничего не могу сказать, к сожалению.
Действительно ли популярно вот среди крымских водителей по возможности заправляться, ну, скажем так, в Краснодарском крае, например, вот где-то в каких-то российских регионах, соседних к Крыму? Действительно ли ощутима разница по качеству и по цене?
По качеству действительно существенно отличима. На континенте все-таки там получше она, ну, как по отзывам. Те, которые ездят большегрузы и какие-то автобусы рейсовые, нерегулярные перевозки, да, я постоянно слышу, что все заправляются на континенте, и прямо перед мостом там последняя заправка, она за счет Крыма прям очень хорошо живет.
Еще к вам такой один вопрос. Вот осенью председатель Комитета Госдумы России по энергетике предложил включить Крым в число регионов, ну, в данной ситуации в его заявлении российских, где действует федеральная программа по замещению жидкого топлива на газомоторное. Насколько популярно сейчас заправляться газом у крымских водителей? И вот как вы считаете, могла бы такая программа как-то Крыму помочь в вопросе того, как дешево заправляться и пользоваться автомобилем в Крыму?
Пользоваться автомобилем в Крыму совсем не дешево. При том, что сама машина стоит дешевле, чем в Украине, но в эксплуатации она, как по мне, значительно дороже. По поводу газа, цена различия между бензином там, вторым, пятым и газом не такая существенная. И пользуются газом, да, пользуются, да, дешевле, но в итоге какая экономия получается, ну, не могу сказать, не думаю, что это очень какие-то существенные цифры.
А у вас есть какие-то, возможно, вот подсчеты чисто на уровне семейного бюджета, во сколько вам обходятся траты на бензин там за неделю или, возможно, за месяц, да?
За месяц, Ну, у меня как бы такой средний режим эксплуатации. Ну, то есть не могу сказать, что я прям очень много катаюсь, но тем не менее постоянно за рулем. Ну, сколько? В месяц, наверное, 12, 13, 15 выходит на топливо.
Это 92-й бензин, вы сказали, да?
95-й.
95-й. А у вас есть надежда на то, что вот после того, как запустят грузовые поезда по мосту через Керченский пролив, что-то изменится?
Это у нас здесь просто, это, я не знаю, вот Атлантиду, если откроют, у нас все хорошо будет. И вот мост, когда откроют, у нас все будет бесплатно. Но... Не думаю, что какие-то существенные изменения будут.
Поняла.
Здесь, мне кажется, эта цена все-таки это цена, которая диктуется. Это цена не рынка, это цена, которая диктуется, да, то есть кем-то, монополистами и так далее. Не думаю, что существенно там что-то снизится, что-то улучшится.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был крымский водитель Шевкет Семидляев. Вот мы поинтересовались, во сколько ему обходится заправляться в месяц. Сказал, что 12-15 тысяч рублей на 95-м бензине. Мы перед эфиром взяли комментарий также у крымского юриста Жана Запрута, который тоже водитель, и расспросили его о его впечатлениях от цены на топливо в Крыму и впечатлениях о качестве.
Если это тенденция, что снижение сегодня на рубль, завтра может быть еще на рубль, может на два, то в принципе это положительный эффект. Если просто как разовая мера, то чисто экономически вряд ли оно будет какой-то прям такой сильный эффект иметь для водителей. Я постоянно заправляюсь 95-м, стараюсь чередовать, тут есть такой 95-й премиум или там New Power называется, ну как, то есть чуть выше 95-го октановое число, но у меня нареканий особых нет. Тем же Краснодаром бензин у нас ему дороже. На 2-3 рубля дороже. Ну, честно говоря, для Российской Федерации цена на бензин, она, ну, как по мне, экономически не обоснована на сегодняшний день. Вот такая цена на бензин. И я думаю, что это снижение связано с понижением курса доллара. Поэтому просто экономически посчитали, ну, и решили сделать как акцию такую, показать, что все улучшается. Понизили на рубль. Вот так. Будет расти доллар, он опять поднимется, как бензин. Будет ли это связано с мостом понижения, не могу сказать. У нас с мостом связывалось понижение цен на продукты питания, но это не сбылось. Поэтому я думаю, что вряд ли. Логистика такая дешевая, что будет снижаться цена на бензин из-за моста.
Напомню, что поводом для нашего эфира сегодня послужило заявление Сергея Аксенова о том, что вот как раз с сегодняшнего дня в Крыму подешевеют дизельное топливо и сжиженный газ на 1 рубль. Но это касается не всех автозаправочных станций в Крыму, только тех, которые принадлежат компании «Атан». И вот обсуждаем мы сегодня, почему это снижение не коснулось бензина в Крыму. Этот вопрос, в частности, Сергею Аксенову задавали и пользователи в Фейсбуке под его соответствующим заявлением. Мы... Когда искали, вот как официально объясняли уполномоченные органы цены на топливо в Крыму, нашли, в частности, интервью, сейчас я вам озвучу эту должность, временно исполняющий обязанности заместитель руководителя Крымского управления Федеральной антимонопольной службы Вугар Мехтиев. В интервью радио «Спутник Крыму» в декабре он объяснял, что влияет на цены на топливо на полуострове. Давайте послушаем.
Львиная доля цены обусловлена именно затратами на доставку в Крым. Вместе с тем, на рынке Крымского полуострова не представлены вертикально интегрированные компании, которые бы занимались реализацией полного цикла, то есть добычи, переработки и реализации нефтепродуктов. Разница в цене по Крыму и Краснодарскому краю с 2014 года всегда была более 3 рублей. Как уже заметили автолюбители, в начале года цена на тот же 92-й, к примеру, мы возьмем бензин, составляла более 47 рублей. Сейчас средняя цена на тот же вид топлива в районе 44 рублей. То есть мы видим на 3 рубля снижение с начала года. И уже разница с тем же Краснодарским краем составляет менее 1,5 рубля. Это хорошая динамика к приближению цен к материковой части России.
Вугар Мехтиев рассказал также о том, что запуск железнодорожного сообщения по Керченскому мосту, которое запланировано на лето этого года, должен привести к снижению стоимости доставки топлива, однако цена на бензин не снизится существенно, все равно будет выше, чем вот в российских регионах, в частности, в соседних.
Разумеется, с открытием железнодорожной ветки моста мы прогнозируем небольшое снижение стоимости доставки топлива в Крым. Однако доставлять его все же нужно и затратно. Затраты на доставку топлива и дальше будут отличать цены от цен материковой части России. На сегодняшний день, если сравнивать с Краснодарским краем, у нас рубль 40 по 92-му бензину, по 95-му чуть больше 1,5 рубля. Мы будем следить за ситуацией, наблюдать, насколько понизится. Сейчас прогнозировать невозможно.
Я напомню номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926, а к нашей программе присоединяется Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза России. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Президент России Владимир Путин 10 января приезжал в Ялту, и он обращал внимание, в частности, и на цены на топливо в Крыму, призывал эти цены стабилизировать. Вот в ответ на заявление президента России, что могут сделать крымские чиновники с ценами на топливо, например, да? И есть ли возможности такие искусственно как-то снижать цены на бензин?
Ну, вы знаете, во-первых, там ни крымские, ни московские, никакие чиновники ничего не могут сделать с ценами на топливо, потому что в первую очередь у нас рынок, да. Они могут что-то посоветовать, что-то подумать, что-то сказать, что-то порекомендовать, но сделать они с ними ничего не смогут. За исключением того, что если им выделят в бюджете денежные средства на постройку социальных заправок и выделят строку там снабжения топливом там по 10 рублей ниже рынка. Поэтому единственное, что они могут делать, это они могут создавать более благоприятные условия для развития бизнеса, чтобы бизнес, который занимается обеспечением топливной инфраструктуры в Крыму, мог предложить это топливо дешевле, нежели чем в другой точке Российской Федерации. Единственное, что могу сказать, что так же, как и соответственно с мировым спросом, с мировым уровнем цен, пошло снижение цены внутри Российской Федерации, в частности, значительное снижение на жирные углеводородные газы. Поэтому в любом случае цены в Крыму сейчас во время зимне-весеннего периода будут снижаться, и оптимальный вариант для этого – это всем крупным компаниям запасать топливо в рамках низких цен низкого сезона, либо используя фьючерсы на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, которые также есть и по топливу, и по газу, и тем самым фиксирует свои риски, то есть чтобы рост цен на заправках не превышал какие-то разумно допустимые уровни. То бишь использование всех тех же широко практикующихся мировых инструментов, которые позволяют любому участнику топливной инфраструктуры, топливного рынка в мире фиксировать свои ценовые риски.
И это возможно вот в условиях Крымского полуострова, да, несмотря на то, что, например, вот тема, которую мы уже в нашем эфире неоднократно обсуждали, несмотря на то, что с Крымом не работают вертикально интегрированные компании.
Ну, как-то они не работают. Ну, у нас, извините, там 99% всех продукции топливной стандарт Евро-5 производится на крупными нефтяными компаниями. Как они не работают? Там, может быть, впрямую они не работают, но не работают через того же трейдера. А у трейдеров последние, наверное, лет 10 уже маржа далеко не такая, как были там в 90-е, в начале 2000-х. Это все там, я бы даже сказал, десятые доли процента или какой-то процент. Поэтому единственное, это транспортное плечо, которое на сегодня дает основной момент в росте стоимости топлива. То есть никакая там... Я уверен, что даже выход там, крупных нефтяных компаний, если бы он случился, никоим образом не повлиял бы на цены на топливо. Либо их бы просто в принудительном рекомендательном порядке сказали бы, что вам нужно держать там цены не выше чем, но это опять же, да, то есть участника рынка, пусть он государственный, пусть он крупный, но он полноправный участник рынка, его заставляют там за свой счет содержать топливную инфраструктуру в какой-то точке.
Ну, то есть
некие такие социальные обязательства выполнять.
Если вы говорите, что главный вопрос это транспортное плечо, то можно ли рассчитывать на то, что цена снизится, начиная где-то вот с лета этого года, когда
конечно,
обещают пустить
конечно
грузовые поезда?
Ну, я думаю, что летом оно не снизится, потому что лето у нас пиковый сезон, да, в любом случае там все идет в рост. А зачастую оптовые цены растут и выше, нежели чем розничные. А то, что с осени начнет приведение цен в нормализацию, по крайней мере, там к сопоставимым уровням по
Южному федеральному округу, это безусловно.
Я еще хотела уточнить у вас вот такой момент. Вот когда обсуждали тему, как быть с бензином, с топливом в Крыму, видела заявление осеннее. Делал осенью заявление председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. По поводу предложил включить Крым в число регионов, где действует федеральная программа по замещению жидкого топлива на газомоторное. Что вы можете сказать об этой программе? Возможно, она где-то уже реализуется в каком-то российском регионе и насколько успешно?
Вы знаете, на сегодня там она реализуется, да, безусловно, там мы как независимый топливный союз считаем, что она должна расширяться и увеличиваться, в том числе в рамках не только программы там газификации, но и в рамках экологических программ. Это один из вариантов выхода из положения, это один из вариантов подъема рентабельности трейдеров, это построение газовых заправок, причем газовых не столько на пропан-бутане, сколько на компримированном либо жиженном газе. И в рамках всего региона, в рамках не ухудшения его экологической ситуации, это был бы один из глобальных выходов, перевод, и опять же, не только на газ, но и на электричество. То есть это, безусловно, там возможности, в том числе и местных сетей СЗС, почему они их не используют на сегодня, я не знаю, но тот же метан там почти в 3 раза, там, ну, 2,5 раза дешевле, чем бензин, да, пропан-бутан в 2 раза дешевле, чем бензин. Так или иначе, там какие-то преференции за счет электричества и электротранспорта можно выбить. Это все зависит, опять же, от местных властей, о том, что они комплексно не рассматривают проблему, а они считают, что нужно кого-то там, участников рынка, придавить, и они там дадут им там на рубль дешевле, и слава богу, вместо того, чтобы делать комплексную программу, переводить транспорт на электричество, на газ, на водород, там, на все возможные виды топлива, которые дешевле транспортировать и которые сами дешевле.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Дмитрий Гусев, вице-президент Независимого топливного союза в России. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» отталкиваемся от того, что с сегодняшнего дня на заправках, крымских заправках компании «Атан» на 1 рубль подешевело дизельное топливо и газ. Почему не подешевел бензин, обсуждаем, и когда это может случиться. Вот я вижу, у нас один из слушателей под YouTube-трансляцией пишет, что на 1 рубль подешевело, это курам насмех, ну хотя бы рублей на 5. Также вот вижу, что некоторые наши слушатели пишут, что заправляются в Херсоне перед въездом в Крым. Немного о похожей ситуации нам рассказывал наш спикер, водитель из Крыма, о том, что действительно некоторые крымские водители по возможности заправляются перед мостом через Керченский пролив со стороны России. Я отмечу, что вот в Федеральной антимонопольной службе России в Крымском управлении рассказывали о том, что они мониторят цены на топливо в Крыму, в частности на бензин, и действительно на протяжении вот этих 5, уже почти 6 лет после начала аннексии Крыма, они фиксировали нарушения на рынке. Я предлагаю послушать, что в эфире радио «Спутник» в Крыму рассказал Вугар Мехтиев, исполняющий обязанности заместителя руководителя Крымского управления этого российского ведомства.
Цены на нефтепродукты государством не регулируются. В свою очередь, Крымская УФАС ведет ежедневный мониторинг цен. В результате ежедневного мониторинга мы выявили единовременное повышение цены на бензин в Крыму в 2015 году. Были выявлены 4 хозяйствующих субъекта, которые в результате согласованных действий единовременно подняли цены на 1 рубль на все виды топлива. Экономически они не смогли обосновать данное повышение. Наше решение прошло 3 инстанции. Они обжаловали наше решение, оно устоялось, вступило в законную силу. В результате были привлечены к административной ответственности. И уже многие из хозяйствующих субъектов, которые привлекались, оплатили наложенные многомиллионные штрафы. С 2015 года решения у нас вступили в 2019 году. И в 2019 году мы также привлекли одно из АЗС, которое допустило экономически необоснованного завышения цен.
По итогам 2019 года было также сообщение от Российского федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, так называемый Росстандарт. За прошедший год выявили факты реализации фальсифицированного топлива на автозаправочных станциях в Крыму и Севастополе. Вот, в частности, на нескольких заправочных станциях в Севастополе выявили превышение допустимой массовой доли серы в топливе. К нам по телефону Сегодня присоединяется украинский эксперт топливного рынка Сергей Куйон, директор консалтинговой группы А95. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Вот когда крымчане сетуют на качество бензина на полуострове, в чем причины того, что действительно на полуострове так много, по утверждениям крымских водителей, некачественного бензина, по крайней мере, по сравнению с тем, которым они могут заправиться на материковой части Украины или в России? Это из-за этого отсутствия конкуренции на рынке?
Ну, скажем так, традиции... качество, в кавычках, крымского топлива, они имеют очень такую много, очень длительную историю еще с советских времен, как бы, как топливо, так и ряд там продовольственных товаров всегда вызывали нарекания у приезжих, в частности. Поэтому, прежде всего, потому что цены на полуострове всегда были повыше, для этого есть и объяснение в виде того, что логистическое плечо более длинное, да, соответственно, всегда производить подделки разного рода было экономически очень выгодным. Поэтому вот я основное, что движет людьми, которые вот производят фальсификаты, это то, что, ну, это заработок. Чем выше цена на легальное топливо, тем больше заработок у нелегального производителя или продавца. Именно это и диктует такую ситуацию. Ну и кроме того, доступ к сырью, потому что на полуострове всегда добывалось много газового конденсата. Газовый конденсат – это легкая нефть, в которой повышенное содержание светлых нефтепродуктов, в частности бензина. Поэтому почва очень была всегда благодатной для этого.
Вот вы упомянули о логистике, о том, что это для Крыма было всегда проблемой до 2014 года. Сейчас очень много надежд в Крыму на то, вот нам и крымский водитель об этом говорил, что, в принципе, крымские чиновники, они признают, точнее заявляют, что есть эта проблема с доставкой топлива, да, или нефтепродуктов на полуостров, и говорят, что вот запустят грузовое сообщение по мосту через Керченский пролив, и ситуация изменится. Может ли она измениться существенно? И можно ли сравнить ту проблему с логистикой и доставкой нефтепродуктов, которая есть в Крыму после 2014 года, с тем, как ситуация развивалась до 2014 года, когда, ну, тоже были определенные логистические вопросы, как доставить в Крым и как это отразится на цене?
Ну, я бы не стал возлагать большие надежды на то, что цена сильно снизится, да, потому что все-таки логистическая составляющая, она важна. Она важна, но все равно она не является там, ну, сильно определяющей. То есть все равно это транспортное плечо, оно будет очень большим. То есть вот, сколько я общаюсь там иногда с крымскими операторами, они говорят, у нас на загрузы едут там по 2 месяца. То есть они ждут очень долго, пока, ну, то есть из России, пока эта поставка придет, это всегда, ну, большие затраты. То есть всегда это будет даже без паромной переправы, всегда это будет все равно, ну, всегда это будет дорого. Ну и кроме того, в принципе, вот и представитель антимонопольного комитета отметил, что, ну, всегда в Крыму цены были выше. И, на мой взгляд, были выше они еще и потому, что существует определенная там достаточно он и раньше был не очень большим. А сейчас этот вообще круг участников рынка там очень тесный. И естественно, что когда такой конкуренции особо большой нет, естественно, что будет всегда соблазн сделать цену повыше. Но, в принципе, мы это и наблюдаем. Поэтому тут причина дороговизны топлива в Крыму, она комплексная. Да, есть объективно-логистическая составляющая, но, ну, есть так же самое. И даже если ее отбросить, эту логистическую особенность, все равно цена будет выше, например, чем на материковой Украине в свое время, или на материковой, или в материковой России, как это есть сегодня.
Буквально последний к вам такой вопрос. Вот ситуация на рынке, ну, скажем так, рынке автозаправочных станций на полуострове после 2014 года, она довольно-таки стабильная. Да? Есть там несколько компаний, которые работают, чьи АЗС представлены на полуострове. Можно ли сказать, что вот тот факт, что не расширяется эта сеть, это тоже как-то влияет на цену? И можно ли сказать, что вот, допустим, если бы не было ситуации такой там со статусом полуострова, с какими-то санкциями, которые могут быть применены в ответ на согласие той или иной компании работать в Крыму, что ситуация была бы получше?
мы же видим, что все понимают, и я знаю по своему опыту, что в России, например, розничная торговля топливом – это такой налог, как ее называют сами компании, что зачастую она не приносит особой маржи. То есть это такая социальная функция нефтяных компаний, которые зарабатывают на экспорте своих энергоресурсов. То есть логика такая. Вы зарабатываете на экспорте, такое негласное правило, да, там договоренность между государством и компаниями нефтяными. Вы держите низкими цены внутри страны, мы даем вам возможность зарабатывать на экспорте. То есть поэтому, понимаете, объективно российские нефтяные компании имеют возможность держать цены ниже по просьбе, так сказать, правительства. А в Крыму, вот у заправочной станции, у них нет другого бизнеса. То есть это их единственный бизнес, который есть. Это розничная реализация топлива. И они вынуждены считать свою рентабельность, они вынуждены считать свои... то есть они работают в абсолютно реальном бизнесе. У них нет никакой подушки типа экспорта, например, там, или еще чего-то. Поэтому естественно, что, опять-таки, если они будут торговать в убыток или в ноль, тогда появятся претензии у налоговых служб касательно того, что подозрение, что там что-то идет незаконно, да. Потому что бизнес должен работать с прибылью. Вот они, собственно, это вот в этом есть отличие. Конечно, что если на полуострове работала какая-то вертикально интегрированная компания российская, я думаю, конечно, цена была бы там другой. Потому что она бы имела возможность, опять-таки, субсидировать свои цены за счет экспорта там топлива, за счет вертикально интегрированной своей структуры. И, конечно, это бы потянуло цены вниз.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был украинский эксперт топливного рынка Сергей Куюн. Напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали ситуацию с топливом в Крыму. 10 января президент России Владимир Путин приезжал в Ялту, чем вызвал возмущение украинского руководства. И он вот в рамках своего выступления в Ялте призвал стабилизировать цены на топливо, в частности. И сегодня стало известно о том, что на автозаправочных станциях сети АТАН снизилась на 1 рубль стоимость дизельного топлива и сжиженного газа. Это снижение не коснулось бензина. Мы обсуждали, в частности, когда может в Крыму подешеветь бензин. Но возвращаясь к теме по поводу автозаправочных станций, вот буквально вчерашнее сообщение. До 24 января в Крыму принимают заявки на аукцион по продаже сети автозаправочных станций и склада горюче-смазочных материалов. Аукцион объявила распорядительная дирекция имущества Крыма, выставленная на продажу АЗС, расположенной в Керчи и Феодосии. Склад горюче-смазочных материалов в Симферополе. Об этом говорится на портале. Размещение торгов. Начальная стоимость недвижимости составляет почти 67 миллионов российских рублей. И на 29 января запланировано проведение аукциона. Оставайтесь с радио «Крым Реалии». Для того, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей, мы продолжим через несколько секунд.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
С вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работают Елена Римовская и Андрей Гивко. И мы сейчас будем обсуждать тему украинского праздника сегодняшнего. Сегодня Украина празднует День Соборности. Итак, что же это за праздник? 30 лет назад в Украине состоялась акция «Живая цепь» или «Украинская волна» по случаю 71-летия со дня провозглашения акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики 22 января 1919 года. Акция прошла в канун праздника Соборности 21 января 1990 года.
Ну, то есть мы делаем отсылку к 22 января 1919 года, а вот после, ну, то есть уже после советских времен...
Еще в советские времена, это был 90-й год.
Да, состоялась вот эта акция «Живая цепь». Но сейчас этот праздник, он утвержден на уровне государства как День Соборности Украины.
Ну и вот, собственно говоря, об этой самой цепи начиналась в Ивано-Франковске от центрального Народного дома, бывшей резиденции парламента Западноукраинской Народной Республики и место принятия этого самого акта соединения, шла через города Стрый, Львов, Тернополь, Ровно, Житомир и Киев. Начало цепи в Ивано-Франковске обусловлено тем, что именно он в 1919 году был столицей Западноукраинской Народной Республики, и вот украинская волна протянулась на расстояние около 700 километров. По неофициальным оценкам, в ней приняли участие до 5 миллионов человек, и такая акция считается в мире одной из самых массовых в своем роде. Ну и прежде чем мы поговорим с нашим гостем, предлагаю послушать поздравление, фрагмент поздравления президента Украины Владимира Зеленского ко Дню Соборності.
Дорогі українці, рівно 101 рік тому відбулася одна з найбільш знакових подій в історії української державності та національно-визвольних змагань. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Це цитата з акту Злуки, який сповіщав про воз'єднання в єдину незалежну державу та був урочисто проголошений діячами УНР та ЗУНР 22 січня 1919 року на Софіївському майдані в Києві.
І з нами сейчас на связи Андрій Іванець, кримський історик. Андрій, привітаю вас.
Да, доброго дня.
Андрій, скажіть, в сучасній українській культурно-історичній парадигмі в умовах анексії Криму і окупації окремих районів Донецької та Луганської областей, наскільки праздник Дня Соборності зараз важен для України?
Ну, свято Дня Соборності є важливим в будь-який момент для нашої країни, для важливий для будь-якої іншої країни, оскільки він символізує єдність народу, єдність різних земель, єдність різних етнічних, соціальних груп. А в умовах війни, яку агресивної війни, яку веде проти нас Росія, він набуває подвійного значення, оскільки держава-агресор використовує якраз засоби, які мали би підірвати єдність України. І це не тільки окупація окремих регіонів нашої держави, це і внесення таких деструктивних течій всередину самого суспільства, використання їх, роздмухування для того, щоб підірвати нашу єдність, здатність боротися із зовнішньою агресією. Звісно, ми розчарували значною мірою державу-агресора, тому що їх плани ані в 2014 році, ані по сьогоднішній день повністю не вдається реалізувати. Вони хотіли набагато більшого, ніж окупувати два шматка території на сході нашої країни і Автономну Республіку Крим і Севастополь. І поки ми зберігаємо нашу єдність, наш суверенітет, ми зберігаємо і шанси повернути під контроль ті території, які сьогодні тимчасово окуповує держава-агресор. Єдине, що я ще хотів би так додати до попередніх висловлювань, це таке 22 січня ми визначаємо не ланцюг єдності. Ланцюг єдності 90-го року – це надзвичайно важлива була громадська акція, яка засвідчила наше теж прагнення масово українців жити в єдиній державі. Але все-таки ми визначаємо акт соборності, універсал соборності, який був ухвалений 22 січня 1919 року, коли дві українські держави, Західноукраїнська Народна Республіка і Українська Народна Республіка, з'єдналися в єдину державу.
А як це тоді вот стало возможно в 19-му году?
Власне, в 17-му році розпочалася з падінням самодержавства в Росії українська революція. От такий був перший етап соборності, коли українські землі на Дніпрянщині об'єдналися в єдину українську народну республіку. Це були землі, які раніше входили в імперію Романових. І ця українська народна республіка в січні 18-го року проголосила свою незалежність. Це був час розпаду різних імперій в Європі після Першої світової війни. І восени розпадалася вже Австро-Угорська імперія. І українці Західної України так само утворили Західноукраїнську Народну Республіку, і представники вже цієї нової держави звернулися до представників Української Народної Республіки з ідеєю про об'єднання. І, власне, 1 грудня у Фастові був підписаний передступний договір про таке об'єднання двох українських держав. В січні, в 3 січня, представницький орган Західноукраїнської Народної Республіки ратифікував цей попередній договір. Далі у Хусті найзахідніша гілка українського народу, представники Закарпаття зібралися на свій собор і вирішили приєднатися до великої України. І вже якби фінальним актом було проголошене універсалу соборності на Софійській площі в гуртистій обстановці, в якому і говорилися оті слова, що однині з'єднуються віками відірвані дві якби частини України у єдину українську народну республіку. Пізніше цей документ ще був ратифікованим трудовим конгресом, і от таким чином ми отримали вже закріплений волевиявленням українських державних структур, українських народних мас акт про те, що українці хочуть жити в єдиній державі.
Андрей, вот в Киеве из года в год люди встречаются на мосту, да, соединяют две колонны, два берега Днепра. А в Крыму отмечали ли как-то этот день, были ли какие-то акции? Что вы можете рассказать, как это было до 2014 года?
Ну, безумовно, кожного року в Криму відбувалися різного характеру акції, зокрема, і я б організовував виставки в 13-му і в 14-му році, присвячені Дню Соборності, проходили такі флешмоби в цей день, і влада місцева, до речі, також відзначала це свято, і громадські організації. Все це відбувалося вплоть до, власне, анексії Росії Криму. Тут варто просто наголосити, що російська пропаганда виставляє захоплення Криму як ніби волевиявлення кримчан, прикриваючись псевдореферендумом. Абсолютно це не є якимось волевиявленням кримчан, це є частина російської спецоперації, яка от таким чином маскувалася для того, щоб був менший спротив у світі, в Україні, таким відверто протиправним діям держави-агресора по першій анексії в Європі у післягітлерівській Європі, вже післягітлерівський час.
Спасибо вам большое. С нами на прямой телефонной связи был Андрей Иванец, крымский историк. Спасибо за ваше мнение, за ваш исторический экскурс. Ну и хочется еще послушать живые мнения. Сегодня в центре, в столице Украины, живую цепь протянули через мост Патона. Таким образом, символически соединили левобережную и правобережную части Украины. На мероприятие пришли довольно много активистов. Напомним, что в 2017 году таким отдельным даже блоком там были крымчане. Если среди наших слушателей и
в 2017 году.
Если среди наших слушателей или зрителей сейчас есть крымчане, которые живут на материке, обязательно пишите нам в комментарии, ходили ли вы сегодня в Киеве на День Соборности. Ну и предлагаю послушать, о чем же рассказывали активисты, которые пришли на мероприятие.
Для мене День Соборності – це свято єдності України, правого лівого берега. Це єдність, всі серця об'єднаються заради любові до України. Я вперше приймаю участь у акції «Ланцюг». І мені дуже подобається тут.
Ну, для мене найцінніше – це слово «єдність». Бо коли я дуже чекаю, коли на нашій Україні буде мир, тому що я сама з Донеччини, і я дуже рада, що я знаходжусь саме тут. І доказує те, що ми єдині. Оце для мене єдність і свято, отак от я святкую вже другий рік.
Я ходжу з 90-го року, коли був ланцюг між Львовом і Києвом. А щороку приходжу сюди, до моста Патона, щоб показати, що ми єдині і соборні. У нас нема сходу-заходу, у нас нема півночі і півдня. Ми єдина Україна. Любім її!
Вот 22 января, День Соборности Украины, это такая возможность еще одна напомнить, что несмотря на то, что Украина это большая страна, она все равно едина, и вот такие акции люди используют для того, чтобы как-то лишний раз напомнить.
И регулярно из года в год, в принципе, популярность этой акции, во всяком случае, не по заверению, наверное, даже по картинке, которая регулярно появляется в медиа, популярность этой акции не падает, иногда из года в год, наоборот, даже возрастает.
Ну, вопрос соборности он актуализировался после 2014 года. Мне кажется, очень в медиапространстве необходимость напоминать о том, что мы все жители одной страны, и поэтому неважно, где живут участники акции, в Киеве, в Донецке, или в Симферополе, или во Львове, они все граждане одной страны.
И хочется сказать, что на сайте Крым Реалии есть прекрасный фоторепортаж, который состоит из исторической хроники, где, собственно говоря, и показаны фотографии вот того, той живой цепи, которая состоялась 30 лет назад. Там даже есть, насколько я помню, архивные фотографии 1919 года. Стоит посмотреть, стоит окунуться в этот исторический экскурс, поскольку он не всегда хорошо изучался в украинских школах, но теперь, наверное, ему будут уделять больше внимания.
Вы слышали дневное шоу на радио Крым Реалии. В студии для вас работали Елена Римовская и Андрей Гивко. Оставайтесь с нашей программой. Мы вернемся к вам в прямой эфир уже вечером с новой интересной и актуальной темой.